страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья. 9 часов в Москве. Передача «По страницам Библии». Наша эфирная команда. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Сегодня вторник, 18 декабря. Этот эфир у нас сегодня идет в записи целиком, то есть вот наша вводная часть, та часть, в которой мы читаем ваши комментарии, сегодня также у нас идет в записи, но это не мешает мне прочитать комментарии, которые вы оставили вчера, ну и там есть немало интересного, кстати, не только вчерашние комментарии прочитаем, ну сейчас к этому подойдем. Я напомню, что мы в этом эфире читаем Священное Писание, читаем сначала до конца, читаем от корки до корки, читаем от Бытия до Откровения, и делаем это, как Господь нам дает, за 5, ну, я думаю, за 5 с небольшим лет. И мы сейчас с вами в книге Царств, во второй книге Царств, точнее, в прошлый раз, вчера у нас была важнейшая глава, важнейший раздел Священного Писания, мы читали о том завете, который Бог заключил с Давидом и с потомством Давида. Тут очень важно, что речь-то ведь не только о царе Давиде, но и о его потомстве. И потом уже, открывая Новый Завет, конечно, мы с вами будем видеть, что Христос приходит как царь из рода Давида. Но сегодня я хотел бы начать все-таки даже не с библейского текста, к нему мы подойдем, а с того, что происходит сейчас вокруг этой передачи, с того, что формируется вокруг этой передачи, и с того, что мне кажется очень-очень важным. Я понимаю, что само это не получается. Вот эта история, которую делает Бог, и делает Бог ее прямо здесь, прямо сейчас, прямо на наших глазах. Дело в том, что вы ведь нас слушаете, вы комментируете, вы спорите, вы соглашаетесь, вы задаете вопросы, вы уточняете. Иногда я читаю ваши вопросы и понимаю, что что-то нужно было сказать по-другому, что-то нужно было, может быть, переформулировать. Не потому, что Священное Писание вот, неправильно было интерпретировано и так далее. Нет, потому что часто бывает так, что мы говорим одно, а другие люди слышат другое. И такое уточнение в наших словах чрезвычайно важно. Но есть еще один аспект. Это наша с вами помощь друг другу. Дело в том, что вокруг этой передачи складывается сообщество. У нас есть наши основные группы. Это группа «По страницам Библии» ВКонтакте и Фейсбуке. У нас есть группы также, в которых идет трансляция этих передач. Вы нам можете писать везде, где вы видите или слышите эту трансляцию. И вот мне на личную почту пришло такое письмо от слушателя, которого зовут Алексей. Алексей пишет: «Я часто смотрю вашу передачу «По страницам Библии», а еще через вашу передачу я стал ближе к Богу. В эфире познакомился...» Теперь очень важно, послушайте внимательно. «В эфире познакомился с одной девушкой, Дарьей, и она нашла мне церковь в моем городе, хоть мы и в разных городах. Как же удивительно, Господь приготовил мне путь». Вот такая вот коротенькая история, и Алексей завершает: благословений вам и спасибо за вашу передачу. Это, конечно, и мне лично, и всей нашей команде, тем людям, которые делают эту передачу «По страницам Библии». И еще, между прочим, это, друзья, всем вам. Смотрите, что происходит. Мы часто попадаем в ситуацию, когда человек пишет в эфир, человек пишет на нашу трансляцию, и мы не можем ему помочь. То есть надо, чтобы с ним кто-то переписывался напрямую. А еще лучше. Очень важно, и вот в данном случае это действительно так и оказалось, важно найти верующих в вашем регионе, в вашем городе, там, где вы живете. Это важно по многим причинам. Господь не случайно сделал так, чтобы верующие люди собрались в церковь. Церковь – это не здание, церковь – это не красивая архитектура, хотя зачастую в некоторых традициях и она тоже. Но церковь – это прежде всего сообщество людей, которые призваны Богом. Церковь – это прежде всего тело Христово, которое живет, которое действует на этой земле. И поэтому вот во многих случаях то, что пишет, то, о чем говорит наш слушатель Алексей, это чрезвычайно важная история. Другая слушательница, Дарья, помогла ему найти верующих людей в его регионе, в его городе, там, где он находится. Знаете, я понимаю вас, друзья, я понимаю тех из вас, кому хочется написать, ну, на радио, на медиа, в трансляцию ВКонтакте, какому-то ведущему, которого вы, скорее всего, никогда не увидите, и который вас, скорее всего, никогда не увидит. И я часто, получая такие письма, думаю, что с этим делать? Ну, вот в прошлый раз было письмо, мы его читали, я коротко на него отвечал. Вот как убедиться, что ты понимаешь волю Божию? Как убедиться, что ты действительно исполняешь в жизни волю Божию? Важнейший вопрос, серьезнейший вопрос. Но я понимаю, что большая часть вопроса осталась за рамками письма. То есть человек пишет одно, но там есть еще другое. Это как айсберг, да, вот когда вы видите надводную часть, но есть часть и подводная. Какая это подводная часть? Что там? Я не знаю. И возможности узнать у меня нет. Даже если мы начнем переписываться с этой слушательницей напрямую, я что-то узнаю, а что-то и не узнаю. Поэтому чрезвычайно важно, и я прошу также наших верующих слушателей помогать в этом. Чрезвычайно важно помогать людям, у которых есть вопросы, у которых есть проблемы, у которых есть сложности, у которых есть разговор, встречаться в том городе, где они живут. Совершенно не обязательно вам, чтобы помочь жить в том же городе. Дарья живет в другом городе, но она помогла. Так вот, найти верующих там, где вы живете. Да, я понимаю, что далеко не всегда, далеко не всем удобно прийти сразу в церковь или удобно прийти на малую группу, но тут ведь тоже есть такой момент. Если вы действительно хотите найти ответ, если вы действительно хотите найти решение, если вы действительно хотите Божьей помощи и помощи, и сочувствия, соучастия, скажем так, людей, других людей, то, я вас уверяю, вы придете. Вот это такой тест. Задумайтесь, пожалуйста, об этом, это чрезвычайно важно. Я специально занимаюсь сегодня это время, я понимаю, что время – это штука очень-очень ценная, и Бог нам его не случайно дает. Но тут вот история, к которой мы с вами подходим. С одной стороны, есть человек, который говорит, а задам-ка я какой-нибудь вопрос, и пусть мне ответят, и я даже послушаю этот ответ, а потом о чем-то еще спрошу. И это нормально, и мы отвечаем на такие вопросы, и мы такие вопросы будем отвечать. С другой стороны, человек, который говорит, ребята, а мне нужна поддержка. Мне просто важно, чтобы кто-то помолился за меня. Мне просто важно, чтобы кто-то был рядом. И вот это уже совершенно другая история. Мне хочется, чтобы в нашей передаче, в наших трансляциях вот эта история тоже происходила, тоже развивалась. И поэтому у меня просьба к нашим верующим слушателям, к верующим участникам нашего обсуждения. Будьте, пожалуйста, очень внимательны. Да, здесь нужна крайняя внимательность, здесь нужна крайняя осторожность. Ну, потому что приходят разные люди. Порой приходят и волки в овечьей шкуре. Да, это тоже абсолютно библейское, такая вот, библейское определение. Это то, о чем мы читаем, в частности, в 20 главе книги «Деяния апостолов». Это есть. Но также и есть наша взаимопомощь, есть наша поддержка. Если вы видите человека, которому действительно нужна помощь, и он в комментариях, и вы знаете кого-то, ну, не просто в интернете нашли, но кого-то, кто вам действительно знаком, кого вы можете рекомендовать в этом городе, в этом населенном пункте. Что же, может быть, Господь это устроил не случайно? Может быть, Он устроил это для того, чтобы люди нашли помощь, которая им так необходима? Ну, вот пишет Мария Кочергина. Тут вопрос прямо напрашивающийся вот на то, о чем мы сейчас с вами говорим. Мария пишет, что делать, если есть внутренние препятствия для доверия Богу? Никак не можешь годами его разрушить. Да, реальная история. Что делать, если есть внутренние препятствия? Мария не указывает, какое препятствие. Даже не пишет о том, как она понимает это препятствие. Жанна, наша постоянная слушательница, отвечает Марии, надо разбираться с причиной преткновения. Теперь вопрос Жанна. А как? Да, как разбираться с этой причиной? Куда обратиться Марии вот за такой помощью? Вот как раз хорошо было бы узнать, где находится Мария. И, возможно, в этом месте, в этом регионе есть другие верующие, с которыми можно поговорить, которые действительно готовы были бы говорить. Но тут еще, к сожалению, не все готовы говорить. Тут многие просто могут сказать, молиться надо. Да, молиться действительно надо, но давайте конкретизируем. А о чем молиться? А что там дальше? Это, понимаете, это чрезвычайно важная вещь. Мы обязаны быть верными Богу в том, чтобы помогать друг другу, чтобы поддерживать друг друга. И при этом очень важно иметь его мудрость, чтобы нам просто не наломать дров. Людмила Карпова пишет: «Слава Богу за то, что так подробно мы можем изучать его слово». И опять, это ведь мы можем, да, это общинность такая. Вот Бог не случайно сказал: нехорошо человеку быть одному. Это не только про семью, хотя про семью тоже, а это еще и про наше взаимодействие. Так, вот про то, как мы устроены. А Саша пишет: спасибо за эфир. Опять пишет Саша об этом же. Мне нравится очень, как Бог действительно разных людей направляет писать об одном и том же. Чудесное время, продолжает Саша, быть вместе и изучать слово. Опять вместе. Когда мы начинали вот эту историю, эту передачу, вот в этом формате, нам хотелось, чтобы что-то такое получилось. Мы не знали, что из этого получится. Господь сейчас это делает. Анастасия пишет, отвечая Марии: «Мария, когда у меня было препятствие доверять Богу, я была сильная духом, пыталась все решить сама. Читала Нагорную проповедь, 5 главу Евангелия от Матфея. Не понимала, почему нищие духом блаженны. А потом в Ветхом Завете мне попался стих: вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Книга пророка Исаия, 36 глава, 6 стих. И дальше Анастасия продолжает: «Представьте Египет, это мирская мудрость, наши друзья, на которых мы опираемся, которым мы доверяем, вместо того, чтобы довериться Богу. От этого происходит разочарование. Когда мы в первую очередь просим помощи и совета у Бога, то нам не нужно потом просить помощи и совета ни у кого. Бог намного лучше нас решает наши проблемы». Я соглашусь с тем, что вы написали, Анастасия, буквально до последнего фрагмента, до последней части вашего письма. Да, действительно, мы просим помощи у Бога, мы просим поддержки у Бога. А дальше вы пишете: когда мы просим помощи, просим поддержки у Бога, нам не нужно ни у кого больше просить, потому что Бог вот нам отвечает, Бог нам все дает. Тут я бы все-таки уточнил, и уточнил вот почему. Знаете, иногда Бог помогает нам, это как раз то, с чего мы начали сегодня, да? Бог помогает нам, и Бог поддерживает нас через других людей. То есть, да, Он дает вот эту чудесную свободу, этот чудесный покой, этот чудесный мир. Когда, знаете как, вот обстоятельства даже на какое-то время могут не измениться. Мы меняемся. Отвлекусь на минутку, приведу пример. Кстати, из нашей редакционной почты. Девушка пишет о том, что, говорит, я много лет мучилась по поводу того, что я до сих пор не замужем. Мне уже там столько-то лет, но я не замужем. И мне было по этому поводу очень неспокойно. Но как-то вот так Господь в какой-то момент дал свой мир и сказал о том, что мои мысли не ваши мысли. И она пишет: мое состояние, моя ситуация не изменилась. Я так и осталась незамужней. Но изменилось что-то в моем сердце. Я стала по этому поводу чувствовать мир и покой. И вот это было самое главное. Я, читая это письмо, подумал: а что если бы эта девушка вышла замуж, но вышла замуж не за того человека, который дан ей от Бога. Вышла замуж просто так. Сначала она бы беспокоилась по поводу того, что она незамужняя, потом она беспокоилась по поводу того, что она несчастлива в браке. Вот такая вот история. Значит, мир, мир, который приходит в сердце, мир, который дает Господь. Это одна история. Но есть и другая история, возвращаясь к ответу Анастасии. Часто бывает так, что Бог отвечает не просто, ну вот, как-то вот напрямую, да, к сердцу обращаясь и так далее. Это то, о чем мы с вами говорим сейчас. Часто бывает так, что Бог дает конкретных людей, конкретную ситуацию, конкретные переживания, конкретные, может быть, книги, конкретное какое-то действие, да, человек думает о том, вот где мое предназначение, что я должен делать, чем я должен заниматься в этой жизни, и потом человек просто пробует заниматься чем-то, что кажется ему интересным, он даже не очень уверен, получится у него или нет, он просто пробует, и вдруг оно получается, вдруг человек видит, что вот это действительно от Бога, и для него тоже конкретная такая история, практическая история из пастырской жизни, из пастырского служения, когда человек долго-долго думал, парень молодой, долго думал, какое у него служение, и он смотрит вокруг, ну, проповедовать как-то не получается, косноязычен, вот, значит, еще что-то не получается. И тут вдруг выясняется, оказывается, есть в церкви такая нужда, которые многие даже сторонятся, потому что считают, что это не слишком духовная история, возить бабушек в церковь. А у этого человека машина. И он начинает этим заниматься. И он мне потом рассказывал, я настолько полюбил вот этих бабушек, я настолько полюбил этим заниматься. Он говорит, если бы мне после этого предложили идти проповедовать, да никогда бы не пошел, потому что, ну вот... Он нашел себя. Да? А вот мы задаем вопрос, мы задаем его Богу, и Бог помогает совершенно конкретным способом, совершенно конкретным образом, показывает что-то такое, что становится Божьим ответом на человеческую нашу с вами нужду. Сегодня мы с вами читаем 8 и 9 главы 2 книги Царств. Мы постепенно подходим к тем главам, где говорится о грехе Давида. Пока еще Давид на высшей точке своей духовной жизни, он находится еще и в высшей точке своего царствования. И тут история, которая, знаете, мы обычно, ну, часто, по крайней мере, говорим, что вот есть вот эта жестокость древняя, да, жестокость восточных правителей, ближневосточных правителей. И сегодня мы увидим действие Давида, что-то такое, что сделал Давид, что никак не укладывается в картинку того времени. Давид оказывает милость, но не просто оказывает милость человеку, которого он должен был бы истребить. Вот просто, как потенциального конкурента на царство, независимо от того, какой это человек, независимо от того, в каком он состоянии находится физически, он просто этого человека, сына Иоаннафана, скажу заранее, хотя мы еще будем говорить об этом в эфире, вот он должен будет его истребить, а он этого не делает. Более того, он оказывает этому самому человеку милость, говорит, ради Иоаннафана, ради отца. Он не знает этого человека, он не знает Мемфисфея, но он знает Иоаннафана, и он говорит, вот ради Иоаннафана я окажу эту милость. Через то, что он, Давид, знает Иоаннафана, через то, что Мемфисфей, сын Иоаннафана, вот, соответственно, выстраивается такой треугольник. Почему это важно для нас сегодня? Есть такое выражение в русском языке, и выражение это «Христа ради». «Помогите Христа ради». Вот, когда мы слышим это выражение, не знаю, как у вас, а у меня иногда такие возникают внутренние борения, внутренняя проблема. Вот упоминается имя Христа – но возникает вопрос, а не манипуляция ли это? Помогите Христа ради. Вот этот замечательный эпизод с Мемфисфеем помогает нам понять, о чем идет речь. Когда Мемфисфей получает эту помощь, когда Давид помогает Мемфисфею Христа ради, есть вот этот треугольник взаимоотношений. В данном случае, конечно, не Христа ради, а вот Иоаннафана ради, да, получается этот такой треугольник взаимоотношений. Мемфисфей, сын Иоаннафана, Давид, ближайший друг Иоаннафана. Когда нам с вами говорят, помогите Христа ради, всегда ли люди, которые так говорят, действительно знают Христа? Или они используют это как способ манипуляции. Вот об этом я предлагаю нам с вами сегодня задуматься, когда мы будем читать Священное Писание. Я напоминаю, что вы нам можете писать. Сегодня в конце эфира у нас не будет продолжения разговора, потому что эта часть у нас идет в предзаписи сегодня. Ну, а завтра, Бог даст, в прямом эфире мы с вами встретимся и продолжим нашу беседу. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы превозносим Твое святое имя. Мы молим Тебя, Боже, открой наш разум, открой наше сердце, открой нашу душу для того, чтобы мы понимали, узнавали, принимали Священное Писание, для того, чтобы через него нам узнавать Тебя. Господь, привлеки нас к себе, мы нуждаемся в этом. И, Боже, пусть мы будем едины и в нашей радости, и в наших переживаниях. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами встречаемся уже в 419-й раз. Мы продолжаем читать историю Давида. Сегодня перед нами 8 и 9 главы 2 книги царств. Итак, Давид стал царем. Ну, вы помните, конечно, что был помазан он царем еще давно, еще во времена своей юности, еще до битвы с Голиафом. Но вот здесь перед нами он реально становится царем. Он укрепляется, укрепляется его царство. Он основывает свою столицу в Иерусалиме. Это город, который любит Давид. Я уже как-то говорил о том, что не вполне могу понять такую его любовь. Мне нравится другой климат. Но тут-то штука в том, что любовь с климатом не связана. Она связана как раз с присутствием Божьим. И вот по этой самой причине Давид переносит ковчег Божий в Иерусалим. Давид также построил себе дворец. И вот в какой-то момент он понимает, что неплохо бы построить еще и храм Богу. И в этот момент Бог его останавливает. Бог говорит: знаешь, Давид, все будет наоборот. Не ты будешь строить мне дом, а я построю тебе дом. Я сделаю тебя основанием великой династии, из которой придет царь. И вот здесь как раз слово «царь» нужно бы писать с большой буквы. Мы говорили об этом в прошлый раз. Ну а сейчас 8 глава. Помните, что филистимляне – это вечные враги Израиля, и Давид продолжает битву с филистимлянами и, наконец, одерживает победу. Вот 8 глава 2 книги царств – это глава побед. Первый стих. «После сего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Давид Мефегаама из рук филистимлян». И дальше мы читаем о битвах Давида. Он сражается с моавитянами, поразил моавитян и смирил их веревкою, положив их на землю. И так далее. Третий стих. И поразил Давид Адраазара. В общем, если вы хотите сложные имена и сложные названия, то это для вас. Четвертый стих. И взял Давид, у него 1700 всадников и 20 тысяч человек пеших. И подрезал Давид жилы у всех коней колесничных, оставив себе из них для 100 колесниц. Тут есть несколько интересных моментов. Давайте сначала о самом простом, может быть, не столь важном, а потом поважнее и посложнее. Самое простое. Вы помните, что царь израильский не имел права умножать коней. Две вещи, от которых Бог предостерегал царя израильского, и мы об этом читали с вами в книге «Второзаконие», он не мог умножать коней и жен. К сожалению, жен Давид все-таки умножал. Он не дошел до уровня Соломона в этом плане, да, Соломон его превзойдет, конечно. Но Давид умножал жен, и в этом была его проблема. Что же с конями? Он подрезал их жилы, он оставил только для 100 колесниц, нам кажется, что это много. На самом деле, в таком царском варианте это немного, это такие служебные кони. Всех остальных он на самом деле истребил вот таким образом. Он не убивал этих коней, но они уже не могли быть конями в той функции, которая у них должна была быть. Иными словами, Давид в этом пытается быть послушным Господу. Но вообще, в принципе, вот здесь, в 8 главе, и в 9 главе тем более, Давид послушен Богу. Мы еще к этому подойдем, мы об этом еще обязательно будем говорить. Но есть еще один момент здесь, который нужно помнить, на который нужно обращать внимание. Дело в том, что 8 глава – это глава расширения Израиля. Израиль расширяется в трех направлениях. Во-первых, это расширение на юг. К югу находятся филистимляне, и Давид забирает города филистимлян и выселяет филистимлян. Это постоянные, извечные враги Израиля. И вот, наконец, приходит победа над этими врагами. Дальше, к северу, тоже идет расширение, идет движение Израиля на север, в Сирию, и там тоже израильские границы растут. Следующее направление, куда также идет Израиль, это границы на востоке, да, это Моавитская страна, Моав. Помните равнины Моава, мы с вами о них уже говорили, мы с вами вместе с израильтянами были на равнинах Моава. Так вот, на востоке также развивается израильское государство, оно расширяется и раздвигаются его границы. Единственное, где Давид не раздвинул границы Израиля, это был Запад. К Западу Израиль не пошел, ну, потому что раздвигать границу там было просто некуда, там Средиземное море. Вот остальные границы действительно были раздвинуты. Это Золотой век, это зенит расцвета Израиля. Это, пожалуй, лучший момент, лучшее время. Именно сейчас Израиль живет в покое. Именно сейчас Израиль живет в мире. Скоро этот мир и покой окончатся. Но пока все нормально, пока все здорово. Интересно, что в этом состоянии покоя и процветания, в этом благословенном состоянии, Давид остается послушным Богу. Понимаете, Израиль становится ведущей ближневосточной державой. Да, в историческом масштабе, в исторической перспективе ненадолго, но вот какое-то время покоя и процветания здесь есть. И Давид имеет все возможности и, по-человечески говоря, все права стать таким ближневосточным царьком-деспотом. Но этого не происходит. Мы видим величие Давида. Мы видим то, насколько он хочет идти за Господом, насколько он хочет быть послушным Богу. И знаете, часто, когда мы говорим о Давиде, мы выделяем два события. Он или ребенок, или там молодой человек, да, который поразил Голиафа, это одна история, но она в молодости. Или мы говорим о грехе Давида с Версавией. И вот до этого греха мы дойдем. Буквально через день мы с вами будем об этом говорить очень подробно. Но дело-то в том, что у Давида в жизни было немало светлых моментов, немало действительно светлых свершений. Почему мы обращаем внимание прежде всего на грех? Смотрите, представьте себе, пожалуйста, белый лист бумаги, и на нем черная точка, не знаю, клякса, если вы еще помните, что такое клякса, или просто черная точка. Вот на что прежде всего падает ваш взгляд? Что вы прежде всего заметите? Эту небольшую черную точку или окружающий ее белый лист бумаги? Представьте себе стадо овец. И все они белые, одна из них черная. На какую овцу вы прежде всего обратите внимание? Конечно, на черную. Так мы устроены. И мы подойдем еще, обязательно подойдем к этому периоду в жизни Давида,
Но пока 9 глава и совершенно замечательное событие, которое описывается здесь, событие невозможное с точки зрения того времени, с точки зрения практики царствования того времени. 9 глава, 1 стих. «И сказал Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Давайте остановимся на минутку. Дело в том, что ведь с приходом Давида на царство сменилась династия. Это была смена династии. Саул так и не начал свою династию. Да, Иоаннафан умер, но пока остается хоть кто-то из сыновей Иоаннафана. Хоть кто-то, кто хотя бы теоретически может продолжить династию. По-человечески говоря, царствование Давида в опасности. Потому что вокруг этого претендента могут собраться люди, начнется мятеж. Так вот, в древние времена царь, восходивший на престол и не принадлежавший к какой-то династии, предыдущей династии, истреблял, причем абсолютно безжалостно истреблял, всех, кто остался из этой династии, чтобы никаких других претендентов на престол перед ним уже не было. И тут Давид говорит, и я предполагаю, что на самом деле не все ему даже поверили, потому что то, что он делает, для того времени кажется просто диким. Не осталось ли кого-то из сыновей, из потомков Иоаннафана, чтобы мне что? Понимаете, здесь можно было даже не договаривать. Чтобы мне от него избавиться. И я предполагаю, что когда Давид говорит про явление милости, далеко не все ему верят. Мы увидим, что и сам потомок Иоаннафана, сам сын Иоаннафана Мемфивосфей, о котором будем читать, он тоже не вполне поверил Давиду. Но смотрите, что происходит дальше. Второй стих. В доме Саула был раб, ну или слуга в данном случае, потому что мы увидим, что этот раб, слуга, весьма богатый и состоятельный человек. Итак, раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь, ты ли Сива? И тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я оказал бы ему милость Божию. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. Вы помните, друзья, про этого сына, про Мемфивосфея мы уже читали. Он хромой ногами, потому что его нянька уронила, когда ему было 5 лет. Они убегали, потому что боялись. Нянька уронила его. И вот хромой ногами, кстати, вполне возможно, что у него в принципе не ходили ноги. То есть это не о том только, что он хромал. Это о том, что он не ходил. Вспомните, пожалуйста, исцеление, которое мы находим уже в Новом Завете. Это вот хромой ногами в таком смысле. И я предполагаю, что и Сива тоже испугался, хотя не очень понимаю, зачем он выдал Мемфиосфея. 4 стих. «И сказал ему царь, где он?» И сказал Сива царю, «Вот он в доме Махира, сына Амиелова, в Лодеваре». Послал царь Давид, и взяли его из дома Махира, сына Амиелова, из Лодевара. И пришел Мемфивосфей, сын Иоаннафана, сына Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое, и поклонился царю. И сказал Давид, Мемфивосфей. И сказал тот, вот раб твой. И вот тут действительно начинает все идти не так, как можно было себе представить, исходя из традиций того времени. Давид называет этого хромого, увечного человека по имени Мемфивосфей. Давид знает, кто это такой. Давид помнит Иоаннафана, своего друга, отца этого человека. По сути, конечно, это не конкурент. Он уже не претендент на престол Давида. Но ближневосточный царь в любом случае от него бы избавился. Просто чтобы другим неповадно было, просто чтобы другие подобные конкуренты, другие подобные претенденты типа потомки вдруг не появились. И когда Давид обращается к нему по имени. Он уже нарушает некую сложившуюся традицию. Он не говорит ему просто «паршивый пес, умри». Он его принимает, он называет его по имени. И Мемфисофей в первой же своей фразе выражает свою приверженность Давиду. 7 стих. «И сказал ему Давид». Кстати, первая фраза Давида очень показательна. Я помню, как-то проповедовал по этому фрагменту, и кто-то во время проповеди 6 стих я читал, и женщина одна вышла просто разгневанная. Она потом после проповеди ко мне подходит и говорит: «Как вы могли предположить? Как вы подумать могли, что Мемфисофей, представ пред Давидом, не понял сразу и не узнал сразу, насколько Давид милостив и добр? Как вы в принципе могли предположить, — сказала мне эта женщина, — что Мемфисофей недооценил Давида?»
Я сказал: «Очень жаль, что вы ушли, не дослушав проповедь. Потому что в 7 стихе Давид говорит первую фразу, обращенную к Мемфисофею, и эта фраза: «Не бойся». Вот я думаю, что Мемфисофей дрожал всем телом своим и всем лицом своим, потому что он отлично дооценил Давида. Вы помните, что Давид царь, Давид воин. Вы помните, что Мемфисофей внук Саула, страшного врага Давида. И Давиду самому приходится начинать беседу с Мемфисофеем словами: «Не бойся». Идем дальше. Давид говорит: «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». Стоп. Давид не знает Мемфисофея. Он не знает, какой это человек, злой или добрый. Это милость ради другого. Понимаете, какая штука? Есть такое русское выражение: «ради Христа». Примите этого человека ради Христа или Христа ради. Значение этого выражения в современном мире многие забыли и уж точно недооценивают.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«Примите Христа ради» значит буквально следующее. Или «подайте Христа ради» значит следующее. Да, вы не знаете этого человека, но вы знаете Христа. И предполагается, и это очень важно, предполагается, что и он знает Христа. Давид явил милость сыну Иоаннафана ради Иоаннафана, потому что это сын Иоаннафана. Вот тут как раз ответ на вопрос, который часто задают, говорят: «Вот я слышу, подайте ради Христа» или «Христа ради», и мне хочется пожертвовать, потому что это ради Христа. Смотрите, здесь ради Иоаннафана, но известно, что у Мемфисофея и Иоаннафана есть совершенно четкие взаимоотношения. Мемфисофей – сын Иоаннафана. Когда кто-то обращается ко мне на улице и говорит: «Подайте ради Христа», первое, что мне нужно бы сделать, к сожалению, у меня не всегда есть время и желание это делать, иногда ответ мне кажется очевидным, может быть, я и ошибаюсь, но первое, что мне всегда нужно сделать: «А знаешь ли ты Христа?» – задаться вот этим вопросом. «Ты просишь меня подать ради Христа, а кто такой Христос для тебя?» Понимаете, это не просто магическое имя, это не просто заклинание. Давид принимает Мемфисофея ради Иоаннафана, потому что знает, что Мемфисофей – сын Иоаннафана. И когда меня просит о помощи человек, про которого я точно знаю, что это мой брат или сестра во Христе, у меня нет оснований ему отказывать. Настолько, насколько я ему могу помочь, я ему помогу. Но когда человек, об отношении которого со Христом я не знаю ничего, просит меня о помощи ради Христа, мне незачем поддаваться слезам. Недавно была ситуация. У человека, стоявшего рядом с магазином, руки тряслись, от него перегарищем несло. И он просил денежку ради Христа. Понимаете, ради Христа его можно было бы только отправить в какое-то учреждение реабилитационное, где он бы мог пройти реабилитацию, если бы он понял, насколько это было необходимо. Давать ему деньги ради Христа в этой ситуации было бы, по меньшей мере, неправильно. Итак, смотрите, что дальше. Давид говорит: «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты будешь есть хлеб за моим столом». Иными словами, он обещает две вещи. Во-первых, вернуть наследство, то есть ту землю, которая должна была принадлежать семье Саула. Это невероятно. То есть, вообще говоря, по-человечески, Давид создает место для возможного мятежа. Но мятежа оттуда не будет. Мятеж будет в другом месте. Мы еще до этого с вами дойдем. Давид проявляет милость. Восьмой стих великолепен. «И поклонился Мефивосфей и сказал: „Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?“» Да-да-да, Мефивосфей великолепно оценивал Давида и себя также. Вот он действительно мертвый пес. В восточном сознании того времени он именно мертвый пес. В нем нет заслуг. Его единственная заслуга – это его сыновне-отеческие отношения с Иоаннафаном. Но Давид исходит как раз из этих отношений. 9 стих. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему: „Все, что принадлежало Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего», то есть сыну Саула, Мефивосфею. 10 стих. «И так обрабатывай для него землю ты и сыновья твои, и рабы твои». Теперь давайте задумаемся, что это за сива, что у него в семье, да? «И сыновья твои, и рабы твои». То есть это скорее домоуправитель такой, это первый слуга. У него самого и сыновья, и рабы. Теперь обрабатывай. Дальше. «И доставляй плоды ее, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания». Но при этом, смотрите, «Мемфивосфей же, сын господина твоего, всегда будет есть за моим столом». То есть землю ты будешь обрабатывать. От этой земли долю ты будешь доставлять. Но Мемфивосфей будет жить в Иерусалиме. И чтобы нам было понятно, что происходит и что это за сива такой, автор дополняет. У Сивы было 15 сыновей и 20 рабов. Вот так. Сива весьма богатый человек на самом деле. Когда он получил в обработку возможность возделывать землю Мемфивосфея, землю, которая принадлежала Саулу, благосостояние его семьи также существенно улучшилось. И это при том, что он слуга Саула. И при том, что на престоле царь Давид. Знаете что, если бы все было наоборот, если бы у Саула была возможность рассчитаться, разделаться с потомством Давида. Вот зная о Сауле то, что мы о нем знаем, думаете, он упустил бы эту возможность? Вот вам милосердие. Милосердие Божие, проявленное через Давида. 11 стих. «И сказал Сива царю: „Все, что приказывает господин мой царь рабу своему, исполнит раб твой“». Мемфивосфей ел за столом Давида, как один из сыновей царя. У Мемфивосфея был малолетний сын по имени Миха. Все живущие в доме Сивы были рабами Мемфивосфея. И жил Мемфивосфей в Иерусалиме, ибо ел он всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Вот это наблюдение, да, последнее наблюдение, он был хром на обе ноги, оно чрезвычайно важно. Какие же уроки мы с вами сегодня можем из этого извлечь? Во-первых, каждому из нас нужно понимать, что и мы тоже такие инвалиды. Вот когда говорится, он хром на обе ноги, вот это и про нас тоже. Дело в том, что, ну, как некоторые утверждают, будто вот мы с вами имеем Божию красоту внутри, нужно ее открыть и так далее. Однако в Священном Писании мы читаем совершенно о другом. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о том, что ноги их быстры на пролитие крови. И дороги, по которым мы идем, зачастую также дороги, которые идут в никуда. В притчах Соломоновых мы читаем, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Понимаете, у нас тоже что-то принципиально не так. В нас тоже что-то принципиально неправильно. И вот когда мы с вами ходим туда, куда нам хочется, когда мы с вами решаем эти вопросы самостоятельно, мы подобны Мемфисфею. Ничего хорошего не получается. Сам Давид знал, что такое быть преследуемым. Например, в 55-м псалме, 14 стих. «Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицом Божьим во свете живых». Душу от смерти, а ноги от преткновения. Давид отлично знал, что такое преткнуться ногой. Дальше в 72-м псалме, 2 стих. «А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». То есть Давид отлично понимает, как это спотыкаться. Да, все мы такие увечные пред Богом. Никакой красоты души без Бога в нас нет. Дальше. То, о чем я уже говорил. Давид оказал милость Мемфисфею за Иоаннафана. Когда он видел этого парня, он видел Иоаннафана. Бог Отец дарует нам спасение и вечную жизнь ради Христа. Вот так же. Да, правда, здесь есть разница. Те слушатели, кто внимательно слушают и пытаются придраться к деталям, к тонкостям, скажут, ну как, ведь Бог знает нас. Да, Бог знает нас. Правильно. Но есть ли что-то такое, что Бог про нас знает, что заставило бы его сказать «Вау! Этого человека точно надо спасти!» Нет ничего подобного. Спасение, которое мы имеем ради Христа. Дальше. Давид никогда не говорит о ногах Мемфисфея. Вот про это добавляет только автор Писания, чтобы мы поняли, Святой Дух напоминает нам об этом, чтобы мы поняли, что это так. Но Давид никогда не говорит о ногах этого человека. Вот так же и Бог. Грехи наши он удалил, как запад от востока. И он не напоминает нам о наших грехах. Они прощены. Христос взял их на себя. И, наконец, Мемфисфей питался за царским столом. И мы с вами ожидаем того момента, когда придем к столу царя царей и Господа господствующих. Мы ожидаем того великого брачного пира, на который мы придем. Мы ожидаем той встречи, которая будет куда круче, чем встреча Давида и Мефисфея. В следующий раз, друзья, непростой разговор нам предстоит. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.